Хорошо, добрый день, добро пожаловать. Мы будем начинать. Мои часы говорят, что уже пришло время. Сегодня мы будем говорить о депрессии и библейских инсайтах. Обычно я по-другому представляю эту тему. Меня зовут доктор Нил Недли, и являюсь автором программы «Восстановление при депрессии». Она проводится во многих местах в Соединенных Штатах Америки, и, возможно, вы знакомы с ней. И согласно объективным исследованиям, это очень успешная программа лечения депрессии. И чаще всего, представляя эту тему, я оперирую научными фактами и объясняю, почему мы включили разные компоненты в эту программу. То есть она научно обоснована. Но духовная составляющая этой программы также соответствует научным исследованиям. Но сегодня мы будем говорить о Библии и психологии, и поэтому я хочу взять библейские инсайты и научную информацию также. Библия говорит о человеке, который был очень высоким. Кстати говоря, есть преимущество того, чтобы быть высоким, если ты мужчина? Вы знаете, что еще с 1900 года самые высокие кандидаты выигрывали президентские выборы, кроме одного. То есть это один из ключевых показателей того, кто станет президентом. Если это мужчина. То есть есть преимущество того, что ты высокий. И научные исследования показывают и другие преимущества, кроме того, что тебя могут... что ты можешь стать баскетболистом. Также он очень симпатичный был, чрезвычайно симпатичным, так Библия говорит. Есть преимущество того, чтобы быть симпатичным? Богатый также. Но я знаю некоторых людей, у которых есть одна из этих черт. И знаю нескольких, может быть, у которых есть... две черты из этих, но очень редко найти человека, у которого все три. И еще реже случается четвертая черта. Это когда народ тебя любит. Есть некоторые люди в Голливуде, у которых есть три черты, но, может быть, их любят фанаты, но люди, которые знают их поближе, и у нас в нашем центре на программе восстановления при депрессии очень много людей из Голливуда. Депрессия свирепствует в Голливуде. И те люди, которые смешат других, очень часто сами страдают депрессией. Но часто те люди, которые имеют такие черты, их ненавидят те, которые работают на них, и даже близкие люди. Но Библия говорит, что у этого человека было четыре черты, все четыре черты. Почему же он не чувствовал себя замечательно? У него еще одна черта была, или характеристика. Господь помазал его стать царем над Израилем, его избранным народом. То есть он не был просто царем в каком-то народе, он был царем избранного Богом народа, Израиля. Есть много людей, которые считают, что если бы у них была одна или две такие характеристики, то... они бы замечательно себя чувствовали. А если бы у них четыре характеристики было, то они были бы просто счастливы постоянно в своей жизни. Но такие люди ошибаются, как и те, кто, может быть, считает, что Саул обязательно должен был быть счастливым. Потому что наши эмоции и чувства очень мало связаны с нашими чертами или характеристиками при рождении, или даже с тем, насколько мы умные или успешные с мирской точки зрения. Есть еще дополнительные характеристики, которые имел Саул. Он имел очень либеральный дух по отношению к тем, кто был не согласен с ним. Это замечательно. Он мог бы легко начать преследовать тех людей, оппозицию, наказать их как-то, даже умертвить за то, что они очень нетактично отреагировали на его избрание, ведь это было Божье избрание, и легко можно было бы их наказать смертной казнью, ну или, может быть, пожизненное заключение, или можно было бы отнять у них их дома, владения. Он абсолютно не наказывал их. То есть он проявил очень щедрый дух. Он также добился побед над филистимлянами и другими народами. И поэтому я задам вопрос, почему же царь Саул не чувствовал себя замечательно? Кажется, у него было все тогда, все необходимое. Когда кто-то страдает от психического заболевания, нужно задать вопрос, почему? Есть причины депрессии. Депрессия, как говорит главврач в нашей стране, депрессия стала эпидемией. В Америке сегодня больше людей в депрессии, чем когда-либо раньше было. И что интересно, что мы живем в обществе, где больше развлечений, чем когда-либо раньше также. Больше удобств, чем когда-либо раньше в человеческой истории. И если столько удобств и столько развлечений, если они служат профилактикой или даже лечением депрессии, то мы должны видеть меньше депрессии. Так, депрессия должна быть вообще сегодня мало распространена, но сегодня она как раз сильно распространена, сильнее, чем когда-либо ранее. И вот почему я занялся программой восстановления при депрессии и тревожных расстройствах, и я провел исследование. Что интересно, что наш мозг довольно устойчивый, и даже если будет несколько причин, могущих вызвать депрессию, то он сопротивляется этим причинам, и только когда четыре причины одновременно начинает действовать, тогда начинается депрессия. Одна из причин депрессии Саула — это чувство вины. Он сознательно не повиновался Богу. Исследования показывают, что когда лобные доли нашего мозга, когда в них снижается кровообращение, тогда очень часто наступает депрессия. Депрессия или, может быть, тревожное расстройство.
И
как можно подавлять функцию лобных долей, это идти против совести. В частности, если вы это делаете постоянно, не просто один раз или два раза, и осознавая, что вам нужно покаяться, да, и обратиться, но нет, когда вы делаете это постоянно. Чувство вины, кстати говоря, не само по себе не подавляет лобные доли. Если у вас есть чувство вины, особенно если это настоящая вина, то это говорит о том, что лобные доли работают. Что раньше делали, когда люди очень сильно страдали от вины, то делали лоботомию. То есть им удаляли лобные доли.
То есть люди, которые
проходили эту операцию, до операции им задавали вопрос, что бы вы делали, если бы вы одолжили кого-то часы и потеряли их? То люди говорили, ну, я бы тогда заплатил за эти часы или каким-то образом восстановил бы эту потерю, но после лоботомии у них в каких-то сферах оставалось чувство вины, но в этой сфере, если бы человека спросили, если бы вы одолжили часы и потеряли, что бы делали, он говорит, одолжил бы еще у другого человека. То есть у человека не было чувства вины. И я не хочу здесь в детали влезать, но чувство вины, здоровое чувство вины, это очень важное средство для перемены поведения человека. Популярная психология говорит, что всякое чувство вины плохое. Я выступал однажды перед большой группой людей в Эквадоре. Это самая большая церковь в Эквадоре, адвентистская церковь в Кито. И я говорил о лобных долях, о том, что подавляет лобные доли. И в конце я был там уже при выходе, люди выходили, и видно было, что тема хорошо коснулась их сердец. И там был один геолог из Гарварда, он жил в Эквадоре, он мультимиллионер, и он подошел ко мне, и, очевидно, раз он учился в Гарварде, то он говорил по-английски, и... Он не видел никакого негативного, никакой негативной реакции в людях, и он подошел ко мне и говорит: «Доктор Недли, я думаю, что вы очень плохую службу сослужили людям». Я говорю: «Ну, я всегда готов учиться, скажите, что я мог бы по-другому сделать». Он говорит: «Я думаю, что вы у всех вызвали чувство вины здесь». Ну, конечно же, он приравнял это с тем, что я плохую службу сослужил. Моя цель, конечно, была не ухудшить их жизнь, а улучшить, и я объяснил ему.
Что,
во-первых, я славлю Бога, так? Потому что, когда Дух Святой действует, то первое, что он делает, согласно Библии, он дает убеждение, да? Если мы пытаемся избавиться от чувства вины, и вот это этим занимается популярная психология, что чувство вины — это плохо, и люди в разные крайности впадают, чтобы не чувствовать вину. Здесь вот сработают разные механизмы самозащиты, чтобы они не чувствовали себя виновными, потому что они считают, что чувство вины — это плохо. Если ничего не делать с чувством вины, то будет плохо, потому что будут негативные последствия. Но здоровое чувство вины, оно дает нам возможность измениться в жизни. И первый шаг как раз к переменам — это получить информацию и почувствовать чувство вины. Нездоровое чувство вины — это плохо. Но это другая тема. Но в случае Саула он шел против совести, он подавлял лобные доли. Второе, стрессовые события в жизни. Он понимал, что его царство, его должность будет отнята у него. У него много стресса было в жизни. Хотя, конечно же, когда Давид и Саул был царем, Израиль был на высоте, а Саул вел много войн, и шло становление Израиля. И Саул испытывал эти стрессовые ситуации, и что его еще подавляло, это то, что он считал, что это нечестно, что Бог за ним отнимет у него царство. И он подумал: «За что? Да, я же был послушен на 98%, и вот эти 2%, вы как бы, ты, Боже, на этом концентрируешься, и ты хочешь забрать у меня царство». То есть он считал, ему казалось, что это нечестно. Когда мы рассматриваем процесс мышления, и завтра мы будем говорить об эмоциональном интеллекте, Саул не мыслил точно. И когда вы не точно мыслите, особенно эгоистичные мысли вас одолевают, это подавляет лобные доли. Точное мышление улучшает кровообращение в лобных долях, но он постоянно размышлял об искажениях. Вернее, его мысли были искажены постоянно. Не всякий стресс подавляет лобные доли. Все зависит от того, как мы справляемся со стрессом. Третий аспект — это то, что мы не видим интуитивно. Это высокая самооценка. Доктор Паркс говорила о том, как самооценка, вопрос самооценки непростой, Есть много исследований, которые показывают, что высокая самооценка, особенно когда ты ценишь себя выше других, это нехорошо для психического здоровья. Многие люди считают, что при депрессии у человека низкая самооценка. Почему? Потому что исследования показывают, что человек чувствует себя плохо.
Вы
знаете, есть разница здесь. Знаете, как человек начинает чувствовать себя, чувствовать низкую самооценку? Это потому, что она у него высокая вначале, а потом она уязвимая становится. То есть это уязвимая гордость. И уязвленная гордость ведет к чувствам того, что тобой пренебрегают.
Now, after I had run, this was actually one of my first outpatient depression recovery programs.
В городе Ардмор, Оклахома, я провел первую программу восстановления при депрессии. Когда мы впервые начали использовать эти принципы, я думал, что мы сможем, по крайней мере, повторить результат медикаментозного лечения. Но я был удивлен, что результат был намного лучше. Я затем подумал, что, может быть, это в этой группе так получилось. Но после того у нас было очень много групп. И затем мы повторную программу еще проводили для людей, для того, чтобы улучшить работу лобных долей. Это через изучение книги Даниила, первых шесть глав. Чтение, изучение, анализ Слова Божьего помогают улучшить работу лобных долей. Мы проводили эти программы раз в месяц, и мы дошли до четвертого урока, как Навуходоносор описывает свой опыт обращения. И Навуходоносор был под большим впечатлением от Даниила в первой главе, и затем второй главе, и третьей главе, но он не был обращен. И что должно было произойти, прежде чем он обратился к Богу? Кто может сказать? Его гордость должна была быть повергнута в прах. И как Господь это сделал? Он провел его через программу восстановления при депрессии. Его гордость была настолько большой, что ему мало было 10 дней, или даже 8 недель. Это было 7 лет. Ему нужно было есть зелень, ему прямо с земли, ему нужно было восстановить циркадные ритмы, свет и тьма, вот эти циклы восстанавливают. Исследования показывают, что он употреблял омега-3. Кстати говоря, кто заботился о Навуходоносоре в это время? Даниил, да? То есть он давал ему где-то 7 льна, все остальное. То есть он проходил эту программу восстановления при депрессии, и затем когнитивно-поведенческая терапия — это точное мышление. Гордость его была повергнута в прах, и он обратился. Почему мы знаем, что он обратился? Потому что он уже никому не угрожал. До этого он постоянно угрожал людям. Он заставлял их делать что-то. Здесь же нет никаких угроз. Свобода, кстати говоря, потому что люди в депрессии и часто чувствуют себя зажатыми в тисках, но при восстановлении они освобождаются. Еще одна причина депрессии — это нарушение циркадных ритмов. Есть также какие-то сопутствующие заболевания. То есть у Саула точно, по крайней мере, три причины для депрессии было. В том числе и гордость. Знаете, есть книга, которую написал специалист по КПТ, он говорит, что ваш психолог никогда не говорил вам. И он описывает семь грехов, которые ведут к психическим расстройствам. И первое из них — это гордость. И в этой книге он объясняет, у нас есть эта книга, кстати говоря, у нас на экспозиции, можете подойти к нам и посмотреть, это очень интересная книга. В этой книге он объясняет, есть ли у вас симптомы гордости. Если вы постоянно хотите, чтобы вас замечали, обращали на вас внимание, вы не задумывались над тем, почему татуировки стали такие популярны, пирсинг также. Люди хотят внимания, гордость стоит за этим. Когда человек хочет комплименты слышать, чувствует себя важным, не хочет покоряться, не хочет признавать свои ошибки, хочет настаивать на своем мнении. Если он спорщик, если он настаивает только на своем, хочет контролировать другим, борется за свои права постоянно, не хочет принимать советы, критикует других, но отказывается слышать критику. Чрезмерно чувствительный и также считающий, что он имеет или она имеет какие-то черты, которых на самом деле нет. То есть при наличии этих проблем обязательно будут психические расстройства. Итак, необходимо разобраться с гордостью. Когда Саул прошел лечение, он чувствовал себя лучше? Помните историю?
When he underwent the recommended therapy, he would feel better. But as this gentleman pointed out,
только на какое-то время ему становилось лучше.
However, in time, with the three causes still active,
три причины у него было точно, но когда появлялась четвертая, приступы гордости, он впадал в депрессию. И хотя лечение ему давало хотя бы временный эффект, причины не устранялись до конца, и депрессия возвращалась. И, конечно, становилось ему хуже, потому что теперь даже при лечении она не проходила. Хотя он был прекрасным человеком с огромным потенциалом, но он жил эгоистичной жизнью и не повиновался Богу. На несколько дней он повиновался. Время от времени истина давала ему убеждение, он покорялся ей. Но это было ненадолго. Во времена кризиса он хотел получить Божье благословение, в то время как не был послушен Богу. В конце концов, он обратился к волшебнице, когда Господь не обращался или не отвечал на его молитвы, как ему хотелось бы. Знаете, это еще одна опасность, когда мы настаиваем на том, чтобы было по-нашему, чтобы Господь отвечал нам, как мы хотим, это опасно. Я заметил, что один из семинаров, который здесь есть, это «Счастливая жизнь», да, после венчания. У меня была сотрудница давно, и был один верующий человек, который встречался с ней, они оба были адвентистами. Она не была уверена, хочет ли она продолжать отношения, а он очень сильно хотел продолжать с ней отношения. И он молился так, видя ее колебания. Когда он съезжал с горы, и перед ним были железнодорожные пути, и он помолился так: «Господи, если ты хочешь, чтобы мы поженились, то позволь мне или помоги мне быстрее проехать перед тем, как перед поездом». И он проехал перед поездом. И он объяснил ей, как Господь дал ему ответ. И таким образом она сказала «да», и они поженились. Но это такой, может быть, крайностный пример. Но их брак, конечно, не был успешным. Были другие причины очевидные, почему им не стоило сходиться вместе, но они пренебрегли ими. Когда мы настаиваем на своем, как Саул настаивал, когда Господь не отвечал ему так, как тот считал, он должен был ответить, то тогда он решил все равно добиться ответа через волшебницу. То есть у нас бывает искушение такое делать тоже. Находясь в кризисной ситуации, когда враги окружили его, в конце концов, что он сделал? Он совершил самоубийство. Хотя имел замечательный потенциал, огромный потенциал имел этот человек. Завершил дело самоубийством. Вот еще один человек, который страдал от тяжелой депрессии. Я сказал в сердце своем, насладись радостью, да, насладись весельем. Так, но это же совсем не депрессия, правда? Это уже был не Саул, это был еще один известный человек с очень высоким IQ. Он говорит, я смотрю на этих людей, и они улыбаются, и очевидно, что им нравится это. Дай я попробую, посмотрю, что будет. Что бы глаза мои не пожелали... Да, я не отказывал им ни в чем, он говорит. Это книга Екклесиаст, 2 глава. 10. Он пробовал и алкоголь, и опиум, который уже был известен. И мы знаем, что порнография также была доступна у него. Ну, вернее, не порнография, это вживую у него был целый гарем. К чему это привело?
Where did it lead him to?
Он говорит, возненавидел я жизнь, ибо все суета и томление духа, это стих 17, в той же главе он говорит, и обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. 20 стих. То есть мы видим, что у Соломона также была депрессия. Вы знаете, что зависимости приводят к депрессии. И даже такая зависимость, как зависимость от шоколада. Как вы думаете, сколько людей, особенно женщин в Америке, зависимы от шоколада? 40%. 40%. Если посмотреть на зависимость, на определение зависимости, 10% среди мужчин. При употреблении шоколада уровень дофамина поднимается и поднимается выше даже, чем нормального состояния настроения. То есть ваше настроение должно быть где-то посередине между счастьем и печалью. Но шоколад поднимает уровень дофамина так, что человек чувствует себя больше, чем счастье. И если у него депрессия есть, то улучшает симптомы депрессии. Но затем уровень дофамина падает, и человек не чувствует нейтрального состояния эмоционального, а уровень его падает ниже нейтрального. И затем он снова кушает шоколад, и у него уровень дофамина поднимается, но уже не так высоко. И так происходит постоянно. Всякий раз, когда человек кушает шоколад, уровень дофамина поднимается уже не так высоко, поэтому нужно все чаще и чаще кушать его. А когда падает, то падает все ниже и ниже. И человек все дальше и дальше загоняет себя в депрессию. Дьявол постоянно так действует. Когда у человека есть такая зависимость, то это ведет еще к большим зависимостям. В этом проблема. Многие люди зависимы от рок-музыки, от видеоигр, от развлекательных фильмов или передач. И такие люди затем, они могут наблюдать прекрасный закат, Но у них уровень дофамина от этого не поднимается. Когда я, например, наблюдаю за закатом, то уровень дофамина поднимается, конечно, не до уровня эйфории, как при зависимости, но до хорошего, высокого уровня, когда вы общаетесь с людьми также, это доставляет удовольствие, поднимает уровень дофамина. Но, видите, нет таких резких скачков, которые испытывал Соломон, и это привело его, в конце концов, к отчаянию. В книге «Конфликт и мужество» говорится о том, что многие люди завидовали Соломону, считали, что он самый счастливый из всех людей. Но это видно и в Голливуде также. К нам приезжают пациенты также. Им завидуют все остальные люди, считают, что из всех людей они должны быть самыми счастливыми. У них много денег есть, у них частный самолет, они могут полететь куда хотят. Им, у них прекрасные дома в разных местах есть. Кажется, что у них есть все, что этот мир может дать, как и у Соломона было. Но посреди всей этой славы, этот человек, которому все завидовали, достоин был сожаления. Такие люди, если они не видят, что... Такие люди, вернее, если они не на камере находятся, или никто их не фотографирует, они впадают в депрессию. И то же было с Соломоном, когда он видел, что он не смог достичь счастья через потакание собственным желаниям. На собственном горьком опыте он познал пустоту жизни, которая в земном ищет наивысшее благо. Беспокойные мысли тревожили его до тех пор, пока у него уже не было никакого мира в сердце, и будущее казалось мрачным и полным отчаяния. К счастью, у него это прошло дальше. И мы видим это у многих людей. У них есть депрессия, затем они приходят на программу восстановления при депрессии, и тогда их жизнь меняется, и они видят новые перспективы, и их мышление улучшается. Что ему помогло Соломону, это слова пророка. Пророк сказал, что царство отнимется от него и будет отдано другому человеку. И тогда он начал анализировать свою жизнь, и он решил следовать Божьим принципам своей жизни, и в конце концов он даже написал книгу «Екклесиаст». Итак, шоколад ли это, или развлечения, какие-то интернет, видеоигры, или музыка, которая ведет к зависимости, особенно синкопированные ритмы, рок-н-ролльные ритмы, или наркотики. Все это ложные пути изменить свое эмоциональное состояние. И что нам нужно помнить, вы никогда не можете насытиться тем, что вам не нужно. Нужны ли вам вот эти все вещи, которые вызывают зависимость, для того, чтобы выжить? Нет. Сегодня набирает ход зависимость, сексуальная зависимость. И некоторые люди считают, что это самая большая их потребность. И мне приходится говорить им, что как врач, который занимается критическими случаями болезни, и я выписывал много сертификатов или свидетельств о смерти, и ни в одном я не писал, что причиной смерти стал недостаток секса. То есть даже в десятку это не входит, даже в сотню причин смерти не входит. Но люди считают, что это их потребность. Вы понимаете, то, что вам не нужно, никогда не удовлетворит вас. И многие люди эти считают, что если они наконец-то уже достаточно много секса будут иметь, то Это их наконец-то удовлетворило. В прошлом году вышло это исследование. Я очень рад, что об этом начали говорить. В следующий раз, когда вы принимаете решение съесть мороженое или пирожное, поехать в Европу или купить автомобиль, прежде всего помните, что ваше желание... Ваше желание исходит из того, что вы хотите стать счастливым или более счастливым. Даниэл Гилберт, это гарвардский психолог, он говорит, что у многих людей есть неправильное понимание счастья, о том, что приведет их к счастью. И часто они принимают решения неверные. Вот почему я часто говорю об этом. Можно даже предсказать наверняка. 10 заповедей — это не просто воля Божья для нашей воли. Это пророчество о нашем будущем счастье. Те, кто не соблюдает их, обычно имеют очень большие проблемы с эмоциями. Те, которые живут по заповедям, обычно имеют удовлетворение. Наша культура побуждает нас покупать больше, но на самом деле, если мы больше покупаем, это не принесет нам счастья. И в конечном итоге вещи не приносят нам счастья. И поэтому он говорит, что нам нужно перестать покупать лотерейные билеты, а начать обращать внимание на мелочи такие, как прогулка, общение с другими людьми, приготовление пищи и так далее, что может дать нам успех и дать нам удовлетворение. Депрессию раньше называли кризисом среднего возраста, то есть где-то в 40 лет это случалось, но сегодня она помолодела значительно. Сегодня уже в 25 лет, а даже у старшеклассников уже есть депрессия в школе. И это не связано с тем, что им нужно переходить в другую школу или их родители развелись. То есть очень часто депрессия возникает, даже когда нет какого-то травматического события, переживания в жизни. 10 причин депрессии, которые мы выявили. Генетика — это то, что в мире считается самым главным. Но мы рассмотрим с вами 10 причин. Обычно мир или медицина мирская говорит о том, что генетика в основном является причиной депрессии. Но часто люди приходят ко мне в офис или в мой кабинет на прием, и они говорят, что я был у психиатра, я был у психолога, но проблема в том, что у меня химический дисбаланс в мозге от рождения, и поэтому мне нужно до конца жизни принимать это лекарство. То есть они говорят, что у них генетическая причина, то есть этот дисбаланс химических веществ. Но знаете, исследования показывают, что если у вас есть генетические причины депрессии, не обязательно вы будете ее иметь, если у вас не будет других причин. Сами по себе гены не вызывают депрессию. Я, кстати говоря, выступал перед большим собранием психиатров и психологов в Германии. Я был единственный не психиатр там, я вообще терапевт, который просто занимается эмоциональным здоровьем или психическим здоровьем. То есть я был единственный не психиатр там, который еще представлял тему. И спикер передо мной говорил о генетических причинах депрессии, и они пытались найти какой-то ген, который можно как-то изменить, и все были в восторге. Как бы нам найти тот ген? Если бы найти его, мы могли бы какое-то лекарство изобрести и помочь этому человеку. Но когда я начал говорить, моя тема была о образе жизни и депрессии. И так как люди, конечно же, были очень возбуждены предыдущим спикером, я спросил их, я не хотел их сразу шокировать, но я спросил их, депрессия сегодня растет или уменьшается? Растет в Германии и в США также. Я говорю, если депрессия так сильно распространяется, и причина этому гены, то это значит, что люди в тяжелой депрессии, они очень размножаются очень сильно, и у них очень много детей, и они посмотрели на меня, и они, конечно же, засмеялись. И люди с большой депрессией, у них снижается половое влечение. Когда у них есть депрессия, даже если у них есть хороший партнер, они обычно не настроены на то, чтобы иметь интимные отношения или рождать детей. Поэтому депрессия снижает репродуктивную функцию. И если рассматривать с точки зрения теории эволюции, то депрессия должна сегодня исчезать с планеты, потому что все депрессивные люди не размножаются. Но на самом деле это не так. Причина, почему депрессия так распространяется, это не по генетической причине, а по другим причинам. Следующее – это условия развития и воспитания в детстве. Как быстро мы созреваем, какое воспитание. Особенно девочки, если у них раннее половое созревание, тем больше у них риск депрессии, тревожных расстройств, панических расстройств. Сегодня у некоторых даже в 8 лет начинается месячное. Такого раньше не было. Третье – это образ жизни. Это связано с физической активностью человека. Физические упражнения помогают работе мозга, повышают уровень серотонина, норепинефрина. Циркадные ритмы – это связано с тем, как мы спим. Это смена дня и ночи. Важно, чтобы мы рано выходили на солнце и были на солнце с утра, а вечером мы рано ложились спать. Также зависимости. Мы уже говорили об этом. Питание. То, что мы едим, превращается в нейромедиаторы. И это очень важно для психического здоровья. Достаточно ли у нас дофамина, серотонина или норепинефрина или других нейромедиаторов. Седьмая причина – это токсины. Есть токсины, которые есть в нашем обществе. Особенно это связано с употреблением рыбы. Чистая рыба. Кстати говоря, не чистая рыба – нехороший источник омега-3, а чистая рыба, по-библейски чистая, имею в виду, в ней много омега-3. Лет 100 назад это был замечательный источник омега-3, но сегодня это замечательный источник ртути. И ртуть может вызывать проблемы в работе мозга и вести к депрессии. Это причина, с которой, следующая причина, с которой знакомы психологи, это социальная причина. Депрессия часто ведет к социальным проблемам, но редко это бывает причиной. Так? Это чаще всего осложнение. И при депрессии очень часто люди уединяются. Им кажется, что события в их жизни, люди в их жизни приводят к депрессии, и они считают, что нужно изолироваться от других, но они не понимают, что это не причина. Поэтому нужно искать настоящую причину. Очень часто они обращаются к психологу, и это воспринимается как проблема. И очень часто они поворачиваются против своих близких, родных, из-за манипуляций, которыми они пытаются решить свою депрессию. Девятое – это сопутствующие заболевания. Волчанка, может быть, проблема со щитовидкой, низкий уровень витамина D, а также другие. И десятое – это лобные доли, нарушение функции лобных долей. Я уже говорил об этом. То есть, какой бы ни была причина депрессии, мы очень часто видим подавление функции лобных долей. И вот это сканирование, PET-сканирование, вот здесь видите, это передняя часть, вот здесь глаза, это задняя часть затылок. И видите, у человека, страдающего депрессией, снижается активность всего мозга, но особенно лобных долей. Это тот же мозг после восстановления от депрессии. Заметьте, насколько сильно улучшилось кровообращение во всем мозге, но в частности в лобных долях. И я думаю, что это то, о чем нам необходимо больше говорить. Светская психология игнорирует лобные доли. Буквально. Если прочитать две главы из моих книг «Депрессия. Путь выхода из депрессии», я цитирую там многих психиатров и психологов. Это та часть мозга, которую они не исследуют. И почему они не исследуют? Потому что даже светские учебники по нейрологии говорят о том, что неврология, они показывают, что лобные доли — это часть мозга, которая отвечает за духовность также человека и нравственность. И они не знают, как решить проблему духовности и нравственности. И поэтому они не говорят об этом. Как можно улучшить работу лобных долей — это через духовные упражнения. Вот это исследование, которая была опубликована в светском научном журнале, показывает, что люди, у которых есть внутренняя религиозность, они лучше восстанавливаются при депрессии. Это значит, что внутренняя религиозность, это значит, что это не поверхностная. Не просто человек ходит в церковь там, или какие-то праздники соблюдает, а он имеет убеждения, он исследует эти убеждения. И те люди, которые имеют внутренние убеждения, они намного быстрее восстанавливаются при депрессии. Это американский журнал психиатрии. В нашей программе мы открываем три фундаментальные духовные принципа. И я должен сказать, что наша программа, хотя она проводится во многих церквях, как образовательная программа, ее начинают сегодня проводить и в Баптистской церкви, и в других церквях. Мормоны проводят также. Мы разработали духовные принципы, которые мы включили в эту программу, и людям необходимо воспринимать эти три принципа, иначе они не смогут пройти эту программу. И первый духовный принцип — это истина. Мы говорим о том, чтобы точно мыслить, чтобы мысли не были искаженными, и необходимо искать истину. Что интересно, с истиной. По сути, на основании истины мы должны принимать решения. Даже в суде в Америке, когда должны приниматься какие-то решения важные, на чем они основываются? На истине. Истина и только истина, да и ничего кроме истины. То есть наше суждение должно быть основано на истине. Оно не должно быть основано на том, нравится нам человек или не нравится, что будет с этим человеком дальше, или им, если он богатый, может ли он оплатить или не может. То есть ничто это не должно приниматься во внимание, только истина должна приниматься во внимание. И когда мы дисциплинируем наши мысли, кстати говоря, у всех из вас будет возможность завтра пройти тест по определению эмоционального интеллекта, и он покажет, насколько вы можете добиться успеха в жизни. Эмоциональный интеллект важнее даже обычного интеллекта. И эмоциональный интеллект IQ можно улучшить. IQ очень тяжело улучшить после определенного возраста. Как мы повышаем эмоциональный интеллект, мы говорим о точности. Так, помните, Христос, когда на Него одели терновый венец, Пилат спросил, почему ты здесь? Он говорит, я для того пришел в мир. Для чего, как он сказал? Чтобы свидетельствовать об истине. И он говорит, «Всякий, кто от истины слушает голос Мой». То есть, основная причина, почему он пришел, это открыть людям истину. И Библия говорит, что Бог не может лгать. Но он
возвеличил
истину выше самого себя. То есть, скорее он исчезнет, чем он откажется от истины. То есть, истина — это фундаментальный принцип, он очень важен для Бога, и он должен быть очень важным и для нас. Второй основополагающий принцип — это любовь агапы, самопожертвенная любовь. Есть много исследований об альтруизме. Это термин, которым называют агапы в научных кругах. Еще иногда называют это волонтерство. В научных исследованиях обращайте внимание на альтруизм и волонтерство. И те люди, которые 5 альтруистических поступков совершают в неделю, они намного более успешны и живут более счастливой жизнью. Но на поверхности может казаться, что это не так. Альтруизм — это самопожертвенная любовь. То есть ты жертвуешь чем-то, даже не планируя что-то получить взамен. То есть это альтруизм. Там ты не ищешь ничего своего. И такие люди обычно более счастливые, и они имеют стойкость эмоциональную от депрессии. И так и Иисус был. Он готов был погибнуть навечно, чем отказаться от принципа любви агапы.
Ну да, любовь агапы — самопожертвование.
Альтруизм, да, есть небольшие разницы с альтруизмом. Альтруизм — это больше поступки, да, поступки, когда ты делаешь добро, не ожидая чего-то взамен. Агапы — это не поступки, это больше мысли. Следующее — это свобода. Господь мог бы не допустить грех, чтобы он вошел в мир, просто отняв свободу или дав нам просто инстинкты, как у животных, у которых нет лобных долей, как у нас, например. Но свобода — это основополагающий принцип. Когда люди лишаются свободы, это ведет к проблемам. И, конечно, часто свободы лишаются люди насильственно, и это также может приводить к психическим расстройствам. Авраам Линкольн сказал, что сила побеждает, но победа — это кратковременная. То есть, почему? Потому что это противоречит этому фундаментальному принципу. Как Луна и планеты Солнечной системы светят отраженным от Солнца светом, так и великие мыслители мира, пока их учение истина, отражает лучи солнца праведности. Каждый проблеск мысли, каждая вспышка разума и интеллекта исходят от этого света. Книга «Воспитание», 13-я страница. Я цитирую много светских авторов. Если вы читали мою книгу «Proof Positive», у меня там больше 2000 ссылок на светские источники. И некоторые меня критикуют за то, что я цитирую этих светских авторов. Но знаете, когда они проводят исследования, особенно исследования по золотому стандарту исследований, так, проспективные исследования, рандомизированные и так далее, они обнаруживают истину. Они не осознают это, но они обнаруживают истину. И откуда бы она ни приходила, потому что на самом деле вся истина, будь то светский источник, она или не светский, это все от Христа идет. Какую бы область знания мы ни окунули с искренним желанием дойти до истины, мы обнаружим невидимый и могущественный разум, пребывающий во всем и везде. Разум человека соприкасается с разумом Божьим, ограниченный с безграничным. Невозможно в полной мере оценить облагораживающее действие такого общения на тело, разум и душу. Воспитание, 14-я страница. Затем, еще одна цитата. «Влияние Духа Божьего является наилучшим лекарством от болезней». Итак, какое самое лучшее лекарство — это влияние Духа Божьего. На небе все здоровы. Чем больше человек воспринимает небесное влияние, тем лучше будет для его здоровья. Болезни разума распространены повсюду. 9 из 10 болезней, от которых страдают люди, уходят корнями своими в их мышление, в разум. 9 из 10 начинается в мышлении. Возможно, это зависимость, которая развивается, которая затем переходит в физическое заболевание. Или, может быть, искажение мышления приводит к снижению уровня серотонина. И это может вызывать не только проблемы в отношениях дома, но даже рак груди. Часто такие мысли, они съедают человека изнутри. Чувство вины также. И ложные доктрины, например, о вечно горящем аде, могут приводить к психическим расстройствам. То есть все это очень сильно влияет на чувствительные умы. Так, искаженное богословие, видите, может приводить к психическим расстройствам. Не знаю, помните ли вы Сьюзен Смит в штате Каролина. Она утопила своих детей в озере. Она солгала сначала, сказала, что это какой-то афроамериканец пришел и выкрал ее детей и так далее. Но затем обнаружили, что доказательства указывали на нее, что это она сделала. А вы слышали, почему она это сделала? Она потом призналась. Чистосердечно призналась. У нее были проблемы семейные, и она знала, что когда будет развод, то это очень негативно скажется на детях. И она также знала, что если ее дети утонут таким образом, они окажутся в лучшем месте на небе. И зачем им нужно переживать этот развод? И когда они переживали этот стресс, она решила, почему бы их не переселить в лучшее место? Вот почему ложные взгляды могут приводить к такому. Одна девушка 14 лет, у нее мать за год до того погибла в автокатастрофе. И мать была учительницей, такой известной учительницей в одной из местных школ у нас, а отец был директором школы. И в 14 лет она совершила попытку к самоубийству. И я лечил ее в реанимации, и мы смогли спасти ее. И она говорит, зачем ты это сделала? Она говорит, я хочу быть там, где мама. И там директор школы был. И я сказал им, вы знаете, что Библия говорит, где бы вы оказались? Она говорит, что, разве я не встретилась бы с мамой? Не, говорю, ты была бы в могиле. И там, где твоя мама в могиле. И ты бы ничего не знала, ты бы просто спала, ожидая воскресения. Ты бы не встретилась с мамой. Она говорит, серьезно? Я говорю, да, серьезно, это правда. И это то, что говорит Библия. И она говорит, вау, если бы я это знала, то я бы никогда даже и не пыталась убить себя. Спасибо, что сказали мне. Отец подошел ко мне, говорит, доктор Недли, спасибо большое за то, что вы сказали это дочери. Я в это не верю, говорит, в то, что вы сказали, но я не буду больше об этом говорить с дочерью. Для нее это важно было услышать. Опять же, видите, эти учения, эти ложные учения могут приводить к серьезным искажениям мышления. Также неверующие люди, они пользуются этим, и они говорят, что депрессия и даже безумие может быть причиной их религии. Но на самом деле это не так, это искаженная религия. Истинная религия — это замечательное лекарственное средство. Она сильно успокаивает нервную систему, и очень часто мы не понимаем, насколько. Павла и Силу взяли и избили, абсолютно несправедливо, бросили их в темницу, заковали их ноги в колоду, но тем не менее, что происходило с ними? Они плакали, они жаловались? Нет, они были счастливы, и они восхваляли, воспевали Бога, написано. Почему? потому что их мысли намного больше влияли на их эмоции, чем то, что с ними произошло. И эти мысли были истинными мыслями. Это правильный способ изменить эмоциональное состояние. То есть они не фантазировали, что они на пляже или они с какой-то красивой женщиной. Это популярная психология учит этому. Это очень кратковременный путь изменения своих эмоций, но на самом деле дальше тебя ждут больше проблемы. Нужны точные мысли, и эти точные мысли очень сильно влияли на них. Это сильное успокоение для нервной системы. Нет таких наркотиков, нет таких бензодиазепинов или Xanax'а, который может оказать такое влияние на Павла и Силу, при том, что они пережили. Одна из вот причины, которая снижает функции лобных долей, это развлекательные телепередачи и азартные игры, также низкое потребление углеводов, быстрая смена сцен в телевидении подавляет лобные доли, MTV, музыка с синкопированным ритмом, частое сексуальное возбуждение за пределами семейного круга. Так, отсутствие регулярного изучения Библии или абстрактного мышления. Вот почему мы даем людям изучать книгу притчей, книгу Даниила, например. Раньше были игры такие, настольные игры, которые люди по вечерам играли, чтобы улучшить работу лобных долей. Таких игр сегодня нет. Если есть сегодня какие-то игры, они больше стимулируют память, это височные доли, это когда люди учатся запоминать, концентрировать внимание и так далее, но это не усиливает функцию лобных долей. Если вы хотите провести время с друзьями своими, играйте в те игры, которые заставляют анализировать и развивать лобные доли. Scrabble есть такая игра, почти уже в нее не играют. Есть еще другая игра, которую нельзя нигде купить, но на eBay можно достать. Еще ее. Это даже новая игра была, мы нашли на eBay, кто-то продавал. И игра называется «Вылетела из головы». Но я вспомню сейчас. Мне нужна теперь помощь для височных долей. Mind compatibility, так называется на английском. Совместимость умов, как-то так переводится. Mind compatibility. Это игра, которая заставляет работать лобные доли. Очень интересная игра также. Еще несколько мыслей перед тем, как мы завершим. А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил, чего просил? Знаете, чего просил? Чего не хватает там, какого слова? Просил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою». Это был Илия. Он убежал, потому что он хотел спасти свою жизнь. И в конце концов впал в депрессию. Но Господь провел его через программу восстановления депрессии. Ангел пришел, кормил его. Затем он физические упражнения сделал. Затем он захотел в пещере быть. Господь вывел его из той пещеры на свежий воздух, на солнечный свет. И со всем этим, после того, как все было сделано, не это помогло ему все, а когнитивно-поведенческая терапия. У Илии были искаженные мысли, которые нужно было выпрямить. И можно завтра об этом поговорить больше. У нас время уже заканчивается. Давайте последний пример. Итак, возьми, Господи, душу мою от меня, ибо лучше для меня умереть, чем жить. Да, это Иона говорил. Это еще один пример. Когда Илия был в депрессии, какой вопрос ему задал Господь? Четыре слова. «Что ты здесь, Илия?» Это очень хороший вопрос задавать людям в депрессии. Какие причины? что ты здесь делаешь. Если что-то в твоей жизни, где-то идешь ты против совести или нет. Ну и также другие причины нужно поискать, о которых мы говорили. Итак, самоисследование нужно провести. Все это может привести человека к восстановлению. У Ионы какая была депрессия? От чего? От того ли ты злишься, да? Почему ты злишься, Иона? Это эмоциональное мышление было. Так, оно не было основано на истине. Хотя Иона считал, что он... Что есть объяснение его причины его страданий. Видите, на самом деле это был острый приступ эгоизма. Какое лечение для царя Саула было? Помните, временно помогало ему. Это музыка, да, правильная музыка, традиционная классическая музыка в рандомизированных проспективных исследованиях – это единственная музыка, которая показала эффективный результат в лечении депрессии. Пробовали разные, кстати говоря, стили музыки, и только классическая музыка помогала. Кстати говоря, наши гимны, они основаны на классической музыке. Причины, есть хорошие новости и плохие новости, да. Мы ничего не можем сделать с генетикой своей, но остальные причины мы можем изменить. В большинстве случаев депрессию можно излечить за 5 месяцев или быстрее, даже если у нас генетическая причина есть. И если человек приезжает на такую интенсивную программу, как наша 10-дневная программа, то можно за 10 дней устранить эти причины. Вот это интересная цитата. Здесь говорится так: «Предприятие по приобретению вечной жизни превосходит любое другое земное учреждение или заведение. Чтобы вести души к Иисусу, необходимо знать человеческую что? Природу и исследовать что? Человеческий разум. Нужно много и основательно размышлять и горячо молиться, чтобы научиться правильно раскрывать людям великую истину». 4-й том свидетельств 67-я страница. Евреям 12 глава сказано, что никакое наказание в настоящее время проходящее не считается радостью, да? Но после этого дает мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше что? Исправилось. Или исцелилось в английском. Итак, вот эта печаль в случае Соломона, депрессия, привело его к тому, чтобы обратиться к Богу. Если Соломон обратился, то любой человек, страдающий депрессией, может обратиться, потому что у него была очень тяжелая депрессия. И это то, что мы видим. Естественные средства, которые используются по воле Божьей, дают сверхъестественные результаты. Есть проблема со сверхъестественными результатами, когда они происходят постоянно. И мы имеем такую проблему на нашей программе. И мы делаем измерения объективно, результаты до и после. И долговременные результаты. И что происходит, люди, которые смотрят на эти данные, они говорят, что это настолько не похоже на то, что они видели в других исследованиях, что это просто, в это трудно поверить. И поэтому у людей сомнения возникают. Одна группа психологов и психиатров из Германии, которые говорили, они сомневались, они видели результаты, они говорили, что у вас не просто там большая депрессия, но и резистентная депрессия. Многие пациенты к нам приезжают не как к первому источнику исцеления, а уже впоследствии, после того, как перепробовали многих врачей, и они принимают много антидепрессантов, и мы затем помогаем им выйти из этого состояния. Мы используем гидротерапию также, контрастные ванны. Используем также светотерапию, затем говорим об истине, да, и затем у них приходит убеждение. Некоторые, кстати говоря, из этих немецких психиатров приезжали к нам на программу, чтобы посмотреть, что происходит, чтобы использовать это в Германии, Швейцарии. То есть, очень эффективная программа. И мы хотим не только помочь людям улучшить их эмоциональное состояние, но и духовное состояние для вечности. Итак, помолимся, и затем будет возможность задать вопросы. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты проявляешь интерес к нашему здоровью, духа, души и тела. Мы благодарим за то, что Твоя истина и Твое Слово и Твоя любовь сегодня могут быть сильным успокоительным для нашей нервной системы. Помоги нам понять важность точного мышления. Помоги нам следовать Твоему примеру самопожертвенной любви. И помоги нам также понимать важность свободы совести и свободы выбора. Мы знаем, что Ты эти основополагающие истины ценишь выше жизни своей. И помоги нам тактично делиться этой информацией с ближними. Собери нас завтра также, чтобы мы узнали больше о том, какими Ты хочешь, чтобы мы стали в эмоциональном плане. Во имя Иисуса просим. Аминь.